Здравствуйте. Урок на тему «От основания лестницы до вечного слияния». Продолжаем читать с 13-го отрывка. Подборку можно скачать на сайте kap.tv, там же смотреть трансляцию и задавать вопросы.
Основание лестницы... Я видел, что люди это истолковывают в разных формах. И если мы уже говорим об ошибках, ведь наша работа — выяснить, каков правильный подход или нет, так ошибочный подход заключается в том, что человек думает, что он ничего не желает, ему ничего не нужно, что он согласен со всем, что есть. И тогда называется, что он находится в отмене существования. И у основания лестницы, просто чем более пассивным он становится, он ближе к духовному. Это совершенно неверно. Потому что он как раз должен находиться в большом усилии. Как можно больше усилия он прикладывает со стороны своей точки в сердце, которая является нижней точкой лестницы, первой точкой удержания в духовном, так эта точка достойна развития своего. И поэтому находиться в точке в этой точке, для этого нужна самоотмена, уступки, очень большие состояния в том, что с ним происходит в жизни, в том, как он ценит духовное, и только эгоизм его сокращается в просьбе к одной только черной точке, что если он будет думать или беспокоиться, или требовать эгоистического наполнения, он должен проверить, насколько это у него сокращается в точку. Но не из того, что он не хочет, а хочет он все. Иначе у него не будет левой линии, в противоположность правой. Эта точка, реальность, которая исходит от пространства этой точки вправо, влево, также наверх, вниз, как и в Хасадим, когда есть слишком много или мало, и также хохма больше или мало. И это из четырех направлений сокращается в точку. Так он думает о своем желании получать. Но он видит его как соучастника. Как сказано, двое держатся за талит. Две линии нужны для того, чтобы продвигаться потом по лестнице. И даже эта самая низкая точка в лестнице должна тоже состоять из всего мира, только по отношению к своему эгоистическому желанию, у него в глазах это сокращается в точку. Ну, перейдем к тому, что нам говорят наши учителя, и будем продвигаться в этом.
13-я цитата, Бааль Сулам Шамати, 121-я статья, «Подобно трудам судам торговым». Подобно судам торговым. Сказано, ведь не хлебом единым жив человек, а всем, что исходит из уст Творца. Это означает, что жизненная сила духовного приходит к человеку не только от приближения к Творцу и вхождения в духовного, то есть вступления в святость, но также вследствие выходов оттуда, то есть от отдаления от Творца. Когда ситрахра проникает в тело человека и справедливо требует «все мое», то, преодолевая такие состояния, человек достигает прочной постоянной веры. Это значит, он должен все происходящее отнести к Творцу и понять, что даже выходы из духовного исходят от него. А когда удостаивается постоянной веры, тот видит, что абсолютно все, начиная от выхода из духовного и до входа в него, приходит только от Творца. А потому обязан он быть скромным, ведь видит, что все делается только Творцом, как падение из духовного, так и вхождение в него. И по этой причине сказано о Муше, что был он скромным и терпеливым. Ведь человеку нужно принять свое низкое состояние. То есть на каждой ступени он должен укрепляться в осознании своей ничтожности. А в тот миг, когда теряет его, тут же пропадает для него вся ступень Муше, который уже достиг, и довольно тому, кто понимает. И это требует терпения. Ведь все понимают свою ничтожность, но не каждый чувствует, что быть в низком состоянии — это хорошо, а потому не хочет с ней смириться, с ничтожностью. Тогда как праотец Моше был смиренным в скромности и потому назывался скромным, то есть радовался своему низкому состоянию.
Это первая точка, с которой мы начинаем в основании лестницы. Она особенная и характерна тем, что человек начинает соглашаться с тем, что есть у него также место и для левой линии, для всевозможных помех, проблем, которые происходят и лично с ним, и в общем, с ним и в мире, что тоже исходит от высшего управления, и левая линия не менее важна, чем правая. Но в двух них, в правильном соотношении между ними, человек как двумя ногами восходит по ступеням лестницы. Так главное для нас — это понять, согласиться и научиться тому, как работать с тьмой, как со светом, со всеми помехами, которые являются помощью против него, и без них невозможно. Так нейтральное, правильное отношение — взрослые, также и ко всем вещам, которые приходят и личным образом, и частным, что все исходит от Творца, доброго источника, и распространяется по отношению к нам в правую и левую линию, и я тоже отношусь к этому правильно в правой и левой линии, пока не уравновешиваю их, мою правую левой моей и левую мою моей правой. Так мы уравновешиваем отношения Творца, пока не приходим к «нет никого, кроме Него», и как раз добрый, несущий добро, потому что левая поддерживает и делает свою работу, как и правая. Как и правая означает, что поддерживает и выясняет, и все вещи исходят как раз из столкновения между двумя этими линиями, и тогда мы между ними чувствуем реальность. Так создано наше чувство, духовный сенсор, который называется тремя линиями, правой и левой, а посередине — это уже наше восприятие, насколько мы можем уравновесить эти две линии вместе. Давайте еще раз прочитаем.
13-я цитата Бааль Сулам Шамати, 121-я статья, «Подобно судам торговым». Сказано: «Ведь не хлебом единым жив человек, а все, что исходит из уст Творца». Всем, что исходит из уст Творца. Это означает, что жизненная сила духовного приходит к человеку не только от приближения к Творцу и вхождения в духовное, то есть вступления в святость, но также вследствие выходов оттуда, то есть благодаря отдалению от Творца, когда ситра-ахра проникает в тело человека и справедливо требует «все мое», то, преодолевая такие состояния, человек достигает постоянной веры. Это значит, что человек должен все происходящее относить к Творцу и понимать, что даже выходы из духовного исходят от Него. А когда удостаивается постоянной веры, тогда видит, что абсолютно все, начиная от входов в духовное и выходов из него, все приходит только от Творца. А потому обязан быть скромным, ведь видит, что все делается только Творцом, как падение из духовного, так и вхождение в него. И по этой причине сказано о Моше, что был он скромным и терпеливым. Ведь человеку нужно принять свое низкое состояние. То есть на каждой ступени он должен укрепляться в осознании своей ничтожности. А в тот миг, когда теряет его, тут же пропадает для него вся ступень Моше, которую уже достиг. И довольно тому, кто понимает. Это требует терпения. Ведь все понимают свою ничтожность, но не каждый чувствует, что быть ничтожным — это хорошо, а потому не хочет смириться с низким состоянием. Тогда как праотец Моше был смиренным в скромности и потому зовется скромным, то есть он радовался своему низкому состоянию.
Так что же мы можем определить как смирение, как низкое состояние и как мы приходим к ним? Для чего они нам нужны? Пожалуйста. Я попрошу пробудиться, войти в выяснение. Эти вещи практически. Как я строю точку начала лестницы, начала духовного подъема с помощью того, что получаю все добро как зло и зло как добро. Как я строю свою духовную точку в начале подъема вследствие того, что воспринимаю зло как добро, а добро как зло, словом, как точка, что все исходит от Творца и все во благо. И я вижу, что только во имя этого я прохожу все состояния в жизни. Действие сделал другое. Как мы проверяем себя, что мы терпим низменное состояние, или соглашаемся с ним, или наслаждаемся и радуемся низкому состоянию? Как мы проверяем себя в нашем отношении к низкому состоянию? Мы терпим или согласны, или наслаждаемся?
Четырнадцатая статья Шамати «Только на благо Израилю». 143-я статья. «Только во благо Израилю Творец для чистых сердцем». Известно, что слова «только» и «лишь» означают уменьшение. То есть в любом месте, где в Торе сказано «ах, только» и «лишь», происходит уменьшение. С точки зрения духовной работы это означает, что когда человек уменьшает себя и принижает, принизить себя можно именно тогда, когда человек стремится возгордиться, то есть хочет быть большим, хочет быть в гадлуте, желая все понять, и душа его жаждет обрести способность все видеть и слышать. Но несмотря на это, он принижает себя и соглашается идти с закрытыми глазами, исполняя Тору и заповеди с совершенной простотой. И это во благо Израилю, где слово «Яшар-Кель» — «Исраэль» состоит из тех же букв, что и «Ли-Рош» — «Мне голова», «Разум». То есть человек верит, что имеет святой разум, несмотря на то, что пребывает в состоянии только, считая себя маленьким и низким, и говорит, что это только ему во благо. И тогда воплощается в нем Творец для чистых сердцем, что означает «удостаивается чистого сердца», о котором сказано: «И вырвал я вас из вас каменное сердце и дал вам сердце из живой плоти». Живая плоть означает свет Мохен Девак, который называется светом облачения, который приходит со стороны Высшего. Тогда как Мохен Дегар должен прийти со стороны самого человека, снизу, за счет его собственных выяснений. И нужно пояснить, что Гар де Мохен и Вак де Мохен. Что это? Ведь на каждой ступени есть множество свойств и Гар, и Вак. И, возможно, имеется в виду, что катнут, малое состояние, называемое Гальгальта и Вейнаем Нижнего, поднимается с молитвой ман, с помощью кли, поднимающего ман, который называется Ахаб Высшего. Получается таким образом, что Высший поднимает Низшего. А затем, для того, чтобы получить Гар Святов и Ахаб Келим, Низший должен подняться сам.
Мы пока что говорим о том, что мы отменяем себя настолько, что включаемся в Высшего в качестве точки, Он нас может поднять. Привести себя к точке называется прийти с нашей стороны к Ибуру. А Высший уже видит, насколько мы на самом деле способны находиться в Ибуре в трех днях восприятия семени, справа влево, слева посередине, когда мы на самом деле способны удерживаться в точке, и тогда Он начинает поднимать нас к себе. Это называется «вести в матку». И тогда там мы уже начинаем развиваться, это уже внутри самой лестницы. Так только лишь это те ограничения, которые мы принимаем на себя, когда это как раз хорошо идти прямо к Творцу, Яшар-Кель, тот, кто для того, кто стремится к цели. Как мы отвечаем на все вещи, приходящие к нам, только и лишь как на хорошее, для того, чтобы направить себя на духовную цель, и чтобы Высший поднял нас к себе уже постепенно внутрь Ибура, зарождения. Пожалуйста. То есть, что значит быть в готовности внутри матки? Это наша подготовка. Как подготовить себя к тому, чтобы быть убаром, зародышем? Началом, каплей семени внутри матки. Как мы удерживаем себя, каждый товарища и вся группа всех своих товарищей во всем буквальном мировом кли, что все, что приходит, мы прежде всего относим это к продвижению, как необходимую вещь для продвижения. еще до того, как я начинаю видеть его, что, как и почему, мой подход почувствовать это, как приходящее продвигать меня. Как мы формируем таким образом мнение группы, чтобы каждый видел такой свою жизнь в каждое мгновение. Поговорите об этом. Как мы формируем мнение группы, чтобы каждый воспринимал каждое мгновение своей жизни как направляющее его к цели? Можем ли мы продвигаться к целетворению с помощью приятных вещей или только с помощью неприятных? Пожалуйста. И в таком случае, что называется правой, левой линией в работе. Мы можем создать такую вышенную ценность.
15-я цитата Бааль Сулам Шамати, 15-я статья. Разница между святой тенью и тенью клипот. Тень клипы означает «другой плод бесплоден и не приносит плодов». Тогда как о святой тени сказано «тени его жаждал я, сидел в ней, и плод его был мне сладок». То есть все скрытия и страдания приходят к человеку по желанию Творца, для того, чтобы вышел из них верой выше знания. И если есть у него сила сказать, что все это Творец подстраивает ему для его же пользы, ведь только так он сможет начать работать ради отдачи, а не ради себя. Тогда приходит к человеку понимание, и он верит, то, что Творец наслаждается именно от такой работы, полностью построенной на вере выше знания. И уже больше не просит человек Творца, чтобы тени ушли из этого мира. А говорит он, «Вижу я, что Творец желает, чтобы я работал для Него именно так, верой выше знания». И тогда, что бы он ни делал, говорит, конечно же, Творец наслаждается от такой работы. Значит, не важно мне, что я работаю в состоянии скрытия лика. Ведь желает он работать ради отдачи, то есть для того, чтобы наслаждать Творца. А потому не ощущает никакой ущербности в этой работе, когда бы чувствовал, что Творец скрывается от него и не получает наслаждения от его работы. Напротив, человек согласен с управлением Творца, то есть согласен всем сердцем и душой с тем ощущением реальности Творца, которое хотел Творец дать ему во время этой работы. Ведь он не смотрит на то, чем он сам мог бы насладиться, а ищет, чем может насладить Творца. И получается, что такая тень приносит ему жизнь. И об этом сказано, тени его жаждал я. То есть человек желает достичь такого состояния, когда способен на какое-то преодоление веры выше знания.
Это значит, на все плохое, что приходит ко мне в разуме и сердце, над всем этим я могу приподняться и отнести это к продвижению и святости. Конечно же, все исходит от Творца. Если я это делаю, то называется, что я нахожусь в состоянии хафец хесед. Нет у меня ничего, даже нет рубашки. Я чувствую, что нет у меня рубашки. Если я не чувствую и не нуждаюсь, это не называется, что я хафец хесед. Да, то есть все вещи, все килим, мое желание получать, которое раскрывается как пустое, как страдающее, если я поднимаюсь над этим, называется, что я нахожусь как хафец хесед. Это на основе моего терпения, когда я чувствую его и приподнимаюсь над ним и рад этому. Как говорил Рабаш, пусть страдает. Когда отделял себя от тела и говорил, пусть страдает. И если я получаю наслаждение, такие наслаждения, которые просто сводят меня с ума, и я могу подняться выше этого, как над страданиями, и в них тоже быть только хафец, желающим хасадим, только быть слитым с Творцом, и неважно, мне кли находится оно в минусе, в плохих ощущениях, или в плюсе, в хороших ощущениях, и называется, что я тоже нахожусь уже и в получении ради отдачи. Давайте мы поговорим о трех этих состояниях. Точки. Затем хафец хесед, отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Так, точка. Это на самом деле начальная точка, когда все, что приходит, я сокращаю, ничего не желаю, кроме того, чтобы быть слитым с Творцом во всем, что только возможно, как младенец, прилеплен к матери, а затем приходят всевозможные хисароны, недостатки, и я слит с Творцом еще больше как раз с помощью этих недостатков. А затем, когда я уже завершаю эти хисароны, недостатки свои, тогда мне приходят противоположное наполнение, и тогда я на основе их тоже в той же мере слит с Творцом, и эти наполнения увеличивают мне ступень, и это уже получение ради отдачи. Раскрыть. Давайте поговорим об этом, пожалуйста. Человек поможет ближнему только, пожалуйста. Говорить вместе. Говорить буквально вместе. Все вместе. Хорошо. Вы говорили вчера там о Мондиале, еще о чем-то. Что, даже не смотрели, не говорили? Какие отсталые. Так в таком виде, я специально хочу вас запутать, в таком виде говорить, как говорят просто в разговорах салонных. Прийти к нему.
Какая добавка в нашем слиянии к точке? Вот отдача ради отдачи к получению ради отдачи. От точки к катнуту и затем к гадлуту. В чем добавка в слиянии? Откуда берется парцуф из точки сначала маленький, а потом большой?
Ваш хорошее или плохое, он бежит к родителям. 16-я цитата из Бали Сулама Шамати, 16-я статья. Что значит день Творца и ночь Творца в духовной работе?
Обратите внимание.
Написано: «Горе вам, жаждущим Дня Творца! Зачем вам День Творца? Ведь это тьма для вас, а не свет». И дело в том, если человек действительно ждет Дня Творца, имеется в виду, что он ждет удостоиться веры выше знания, чтобы вера была настолько сильна, как будто бы они видят своим зрением и ясным знанием, что именно так это, что Творец управляет миром, добром и с целью добра. То есть они не хотят видеть, как Творец управляет миром добром и с целью добра, потому что видеть означает перестать верить. То есть вера может быть только там, где она не совпадает с разумом. А человек поступает против разума. Это и называется верой выше знания. Таким образом, человек верит в то, что управление Творца миром доброе и с доброй целью. Хотя явно этого не ощущает, он не просит Творца дать ему увидеть разумом это доброе управление. А они хотят, чтобы это оставалось в них в качестве веры выше знания. Но когда они просят у Творца, чтобы дал им силу, чтобы эта вера была настолько сильна, как будто они видят это в знании. То есть, чтобы не было разницы между верой и знанием внутри разума. Это у них называется, то есть у тех, кто хочет быть слит с Творцом, днем Творца. То есть, если они это почувствуют в качестве знания, тогда свет Творца, который называется высшим изобилием, пойдет в получающие келим, называемые келим разделения. А этого они не хотят, потому что это пойдет в желание получать, которое противоположно святости, и она против желания получать ради собственной выгоды, но они хотят оставаться слитыми с Творцом.
Может, еще раз.
Баль Сулам Шамати, 16-я статья, что такое День Творца и Ночь Творца в духовной работе. Написано: «Горе вам, жаждущие Дня Творца! Зачем он вам, День Творца? Ведь это тьма для вас, а не свет». И дело в том здесь, что те, кто ждут Дня Творца, имеется в виду, что они ждут, что удостоятся свойства веры выше знания, чтобы вера была настолько сильна, что как будто бы они видят своим четким зрением и ясным разумом, что именно так оно, что Творец управляет миром в качестве доброго и несущего добро. То есть они не хотят видеть, как Творец управляет в качестве доброго и несущего добро, потому что видение, оно против веры. То есть вера как раз в том месте, где это против разума. И человек делает то, что против разума, и это называется верой выше знания. То есть они верят, что управление Творца творениями в качестве доброго и несущего добро. И то, что они не видят это ясным знанием, они не говорят Творцу, что мы хотим видеть свойства доброго и несущего добро в качестве видения разумом, но они хотят, чтобы осталось в них в качестве веры выше знания. Но они просят у Творца, чтобы дал им силы, чтобы эта вера была настолько сильна, как будто они видят это в знании, то есть чтобы не было разницы между верой и знанием в разуме. Это называется у них, то есть у тех, кто хочет быть слит с Творцом, днем Творца. То есть если они почувствуют это в качестве знания, тогда свет Творца, называемый высшим изобилием, пойдет в получающий келим, который называется келим разделения. И этого они не хотят, потому что это пойдет в желание получать, которое противоположно святости. А святость против желания получать ради собственной выгоды. Но они хотят быть слитыми с Творцом.
Так откуда у них берется духовное постижение? Откуда приходит к ним День Творца? Если они не получают света. Что превращается в них? Откуда берется у них свет, который наполняет их, который дает им ощущение Творца? Что такое свет знания, знание Творца? Если они не хотят, чтобы он открылся. Тьму мы можем как-то себе представить, когда человек получает какую-то защиту на свое желание получать и готов работать, даже ничего не получая. Есть у него какая-то сила работать. Это в отдаче ради отдачи. Но потом, откуда из тьмы, из ночи происходит работа днем, когда он начинает получать свет? Что для него становится светом? Как он принимает решение, что это свет? Что означает, что такое свет в килим отдачи, который он приобрел? Прочитай еще раз.
16-я цитата Бааль Сулам Шамати, 16-я статья, что такое День Творца и Ночь Творца в духовной работе.
Постарайтесь прилагать усилия. Усилия — это самое главное, это хисароны, потребности. Именно в ответ на них мы получим свыше помощь. Конечно, не из себя мы выдавим новый келим, новые качества. Свечение. Свечение приходит от хисарона, который мы поднимаем. И поэтому вместе хотим быть слиты с Бааль Сулам, с тем, что он нам здесь пишет.
Написано: «Горе вам, жаждущий Дня Творца! Зачем он вам, День Творца? Ведь это тьма для вас, а не свет». И дело в том, что те, кто ждут Дня Творца, имеется в виду, что они ждут, что удостоится свойство веры выше знания, чтобы вера была настолько сильна, как будто бы они видят в видении и четким знанием, что так это, то есть что Творец управляет миром в качестве доброго и несущего добро. То есть они не хотят видеть, как Творец управляет миром в качестве доброго и несущего добро, потому что видение, оно против веры, то есть вера именно в том месте, которое против разума, где это против разума. И человек делает то, что против разума, это называется верой выше знания. То есть они верят, что управление Творца с творениями, оно в качестве доброго и несущего добро. И то, что они не видят это в четком знании, они не говорят вследствие этого Творцу, что мы хотим видеть в качестве доброго и несущего добро в качестве видения в знании, но хотят, чтобы это оставалось у них в качестве веры выше знания. Но они просят у Творца, чтобы дал им силу, чтобы эта вера была настолько сильна, как будто они видят это внутри знания. То есть, чтобы не было разницы между верой и знанием в разуме. Это у них называется, то есть у того, кто хочет быть слит с Творцом, днем Творца. Иначе говоря, если они почувствуют это в качестве знания, тогда свет Творца, называемый высшим благом, пойдет в получающий келим, называемый келим разделения, а этого они не хотят, потому что это пойдет в желание получать, которое противоположно святости, а святость против желания получать ради собственной выгоды. Но они хотят быть слитыми с Творцом.
Так что значит быть слитыми с Творцом? В общем, что означает быть слитыми с Творцом? В общем и целом. Помогите друг другу. Постарайтесь молиться, постарайтесь получить мохин, то есть то, что приходит к группе. То, что не сходится выше. То, когда каждый сам прилагает усилия, он прилагает своим мелким материальным разумом.
Отношения, работу нашу.
Почему первый этап отдачи ради отдачи называется просто так верой, а вторая ступень называется вера выше знания? Что значит вера выше знания? Ладно, ну, давайте немножечко послушаем отчет подготовки к Европейскому конгрессу от нашего Джузеппе, итальянской группы. И потом продолжим в ТЭС. Прошу.
Марафон, который был вчера, был еще одним большим мгновением нашего, объединения. Это было совершенное продолжение первой части марафона, который был на прошлой неделе. И я был подключен несколько часов в течение дня, и в каждое мгновение было больше, чем 80 подключений. Не говорится только об отдельных товарищах, а об группах, которые подключались. И есть на самом деле ощущение, что товарищи в мировом кли чувствуют что-то очень важное, которое предстоит им сделать. Это дало мне ощущение, что мы находимся перед вещью, о которой мы ничего не знаем, но она очень важна. И у всех товарищей есть отношение, с одной стороны, радости, с другой стороны, чего-то очень глубокого. Можно сказать, Рав, что это было событие очень большого объединения и очень большого успеха. По сути, все группы в Европе участвовали. Мы получили очень огромное впечатление от группы Турции. Когда многие из них физически встретились, чтобы подготовиться к конгрессу, и много других групп тоже физически объединились. Я думаю, что это было прекрасной подготовкой к конгрессу.
interventi degli amici, l'importanza che hanno dato e quello che sentono.
Это было просто наслаждением слышать все, что говорили товарищи, все, что выходило из их сердца. Это на самом деле новая ступень. Лихаим Небарух.
На самом деле, это очень волнует. Не было никогда такого пробуждения в Европе. И это очень важно. Очень-очень важно. Именно в Европе и именно сейчас, в то время, когда там начинается все это взрываться и большой кризис, когда сам либеральный мир начинает поедать себя со всеми средствами массовой информации и этим подходом к жизни. Мы уже видели, как сначала капиталистические, затем социалистические, разные виды управления проходили, либеральные и другие. И сейчас, когда могут появиться и нацистские режимы. Поэтому не надо обращать внимание, что мы маленькие. Мы не маленькие. Мы большие в качестве. И всегда качество, оно предпочтительно. Оно побеждает. Как то, что мы наблюдаем в природе. Что такое человек по отношению ко всем остальным созданиям? Именно разумом, мыслью, его возможностью он преодолевает все остальные уровни природы. И поэтому мы можем, на самом деле можем, повлиять на состояние, в котором никто не знает, что делать, когда все нервничают, все боятся, и, как сказано, не будут знать, на чьей стороне правда. И тогда мы можем распространять, главным образом, среди себя, для себя, чтобы было понятно, и решено, что так и надо продолжать продвигать мир к объединению. И тогда, если мы будем прилагать усилия в объединениях, то это войдет через такую подземную сеть, когда все души связаны друг с другом, и мы просто увидим, что вдруг люди начнут говорить об этом, вдруг примут эти знания, эти мнения на самых разных уровнях. Так мир пробудится к исправлению. Поэтому все, что происходит сейчас в Европе, это очень важно. И это просто новый этап в нашей внутренней работе и в работе по исправлению мира. Будем надеяться, что с помощью всех наших европейских групп мы не просто улучшим состояние в Европе, но и во всем мире, и сможем насладить Творца. Переходим к ТЭС.